Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Во втором часе сегодня, 17 мая, Мосгорсуд начинает рассмотрение жалобы бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на приговор Хамовнического суда Москвы. Сегодня начинается исторический 4-дневный государственный визит королевы Великобритании Елизаветы II в Ирландскую республику. И мы продолжим обсуждение с нашими слушателями. Вопросов, вступили бы вы в партию, которую возглавляет миллиардер? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Звонки мы принимаем в середине часа. Сегодня, как ожидается, Московский городской суд рассмотрит жалобы бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на приговор Хамовнического суда Москвы. В конце декабря председательствующий по делу Виктор Данилкин признал подсудимых виновными в хищении нефти и легализации преступно нажитых средств и приговорил к 14 годам лишения свободы. За то время, пока бывшие бизнесмены ожидали кассации, разговоры вокруг дела ЮКОСа не прекращались. В конце февраля журналисты обсуждали решение Верховного суда России, признавшего незаконным двойной арест Ходорковского и Лебедева, которые без того отбывали наказание по первому приговору и не должны были содержаться в тюремных условиях. Кроме того, перед журналистами выступила пресс-секретарь Хамовнического суда Наталья Васильева, заявившая, что судья Виктор Данилкин не был автором приговора по второму делу ЮКОСа. Накануне кассационного рассмотрения дела адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант рассказал судебному обозревателю «Радио Свобода» Марьяне Тарачешниковой о том, с чем защита придет в Московский городской суд и почему адвокаты не верят, что приговор по второму делу ЮКОСа писал Виктор Данилкин.
То, что было провозглашено в Хамовническом суде судьей Данилкиным с 27 по 30 декабря под названием «Приговор» таковым не является, потому что только формально, по внешним признакам, соответствует этому судебному акту. Мы придадим гласности на днях очень много фактов, которые с неопровержимостью доказывают, что как раз-таки не мог человек, председательствовавший в процессе в течение 20 месяцев, являющийся профессиональным юристом с большим опытом, профессиональным судьей, создать такое творение, названное приговором, которое мы получили, а до этого услышали в зале суда. Вот именно потому, что там все перекорежено, именно потому, что там масса фальсификаций и несоответствий тому, что было установлено в суде и как было установлено, именно потому, что там много ссылок на то, что в суде не звучало, это все в совокупности еще с другими свидетельствами и фактами, которые известны из средств массовой информации, приводит с неизбежностью к выводу, опровергнуть который невозможно, что это приговор, который не составлен судьей, председательствующим по делу. А он им подписан, да, под влиянием каких-то факторов.
Можно предположить, что большинство людей, которые вообще далеки от правосудия, права и, может быть, не интересуются этим, они не будут вникать вот в такие подробности. Но есть же другая часть людей, которым интересен был в том числе информационный фон вокруг дела Ходорковского и Лебедева. Кого хотят обмануть-то вот непонятно такими приговорами сейчас?
Прибегнем к такой некой аналогии. Есть в Уголовном кодексе статья 174 и 174 со значком 1, которые, кстати, применены и к нашим подзащитным.
Переведите для большинства слушателей.
Которые называются легализация. Легализация переводится на понятный язык как попытка придать правомерный вид чему-то неправомерному, преступному. Вот в данном случае, по нашему убеждению, имеет место не что иное, как попытка легализации преступной расправы. То есть расправе придается некая внешняя форма,
похожая на правосудие,
с использованием процедур судопроизводства. И поскольку используются процедуры судопроизводства и его атрибуты, велено считать, что свершилось правосудие. Но в моем понимании все притворно в этом деле, начиная от первой буквы, первого слова, включая обвинение притворное, притворное доказывание притворного обвинения, такой же притворный приговор, результат.
Тем не менее, Вадим Владимирович, защита с чем пойдет в кассационную инстанцию?
Говорить мы там будем ровно о том, что даже если этот приговор писал сам Данилкин, во что мы не верим, даже если это дело рассматривалось без каких-либо процессуальных нарушений, что можно себе представить только на 2 минуты, исключительно в целях чистоты эксперимента, независимо от всего этого, это дело фальшивое, потому что в нем нет деяние, которое могло бы послужить основанием уголовной ответственности. То есть преступного деяния никакого нет. Оно придумано, вымышлено, сфальсифицировано. Их обвинили в хищении нефти. Что такое хищение? Противоправное, безвозмездное изъятие чужого имущества, причинившее ущерб потерпевшему. Вот признаки. Ни одного нет. Недостачи у потерпевших нет, ущерба у потерпевших нет, у них вместо ущерба есть выручка от реализации этой самой нефти и прибыль. Нефть, как признано, поступила непосредственно к конечным потребителям по договорам. Они ее получили, там тоже недостачи нет. А кучей других судебных решений, давно исполненных в смысле вступления в законную силу...
В гражданских судах имеется.
Арбитражных судов и приговоров тоже, кстати. Признано... Нефть продана ЮКОСу, ЮКОС собственник, ЮКОС получил выгоду от дальнейшей реализации этой нефти, ЮКОС не доплатил налоги от этой выгоды. А где тогда место для оргруппы и для хищения? Надо ведь главную цель теперь было решить этим делом, этим приговором, чтобы Ходорковский Михаил Борисович и Лебедев Платон Леонидович, не дай бог, в скором времени каким-нибудь невероятным чудом не оказались бы на свободе.
Будьте добры, подскажите, пожалуйста, для слушателей, которые не настолько хорошо разбираются в вопросах, связанных с юриспруденцией, вот что такое кассационное рассмотрение кассационной жалобы? Это что значит?
Это значит, что приговор, который постановлен от имени Хамовнического суда, не вступил в силу. Вступить он в силу может только в том случае, если кассационная инстанция признает, что для этого есть основания.
То есть сейчас формально Ходорковский и Лебедев не воры и не отмывальщики преступно нажитых средств?
В этом смысле, да, их никто не имеет права назвать совершившими эти деяния. Значит, кассационное рассмотрение заключается в том, что суд в составе трех судей рассматривают доводы жалоб. После этого судебная коллегия удаляется на совещание.
А как это происходит? Они удаляются на совещание, имея на руках, с одной стороны, значит, жалобы, с другой стороны, возражения на жалобы. Ну и, наверное, протокол судебного заседания.
Вот, мы подошли к очень интересному
моменту. И как они будут выяснять, кто прав, кто виноват? И
вот мы подходим к очень интересному моменту. Протокол судебного заседания. Это основной документ, по которому любой человек, включая в том числе и суд кассационной инстанции, должен судить о том, что на самом деле и как было в суде первой инстанции. Соответственно, если протокол достоверный, можно составить достоверное впечатление.
Представление.
Если протокол недостоверный, нельзя составить достоверного впечатления. Аудиозапись, которую мы вели, не допущена в качестве приложения к протоколу, хотя мы об этом просили. Много раз. Замечания защиты, которых масса, те, которые судом получены, все отвергнуты за несодержательными исключениями, а последняя часть за полгода, там, 500 с лишним листов и 2 килограмма 603 грамма весом, их даже получения не дожидался суд, просто взял и отправил дело туда. Значит, исходя из этого, мы можем утверждать и утверждаем, что протокола судебного заседания в юридическом смысле этого слова по делу нет, поскольку недостоверный протокол равновозначен его отсутствию.
И на каком основании кассационная инстанция должна будет выносить решение?
А дальше судейская мудрость, судейская совесть и закон.
Вадим Владимирович, есть вообще смысл ожидать каких-то сюрпризов?
Иллюзий каких-либо по поводу предстоящего кассационного рассмотрения, конечно же, нет. Мы боремся и будем бороться. Мы надежду не теряем, и терять ее нельзя. Ну и, соответственно, мы в какой-то момент придем к тем результатам, за которые мы боремся.
С адвокатом Михаила Ходорковского Вадимом Клюгантом беседовала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Сегодня Московский городской суд рассмотрит жалобу бывших совладельцев ЮКОСа на приговор Хамовнического суда Москвы. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 9:15.
Радио «Свобода», новости.
В центре Москвы сегодня жертвами пожара в жилом доме стали 7 человек, еще 7 пострадали. Пожар возник ночью на двух этажах трехэтажного здания старой постройки в Большом Афанасьевском переулке. Мосгорсуд рассмотрит кассационную жалобу на приговор по второму делу, уголовному делу в отношении бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в Москве переговоры с представителями официальных властей Ливии. Британская королева Елизавета II начинает сегодня исторический визит в Ирландию. Ирландию. Это первая поездка британского монарха со времени обретения Ирландии независимости в 1921 году. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Два часа дня. Слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом. В программе «Усама и Обама. Контекст и перспективы». Исторический репортаж Владимира Баринова. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Повседневная жизнь морских котиков. Первый западный фильм «Киарастами». Копия верна. Кинообозрение с Андреем Загданским. А также диалог на Бродвее. Балет «Заговорил», американский «Малер», флейта водосточных труб. Все это в программе «Поверх барьеров». Американский час сегодня в 14.00. Глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан, арестованный в США по обвинению в попытке изнасилования, переведен в известную тюрьму Рикерс-Айленд. В понедельник суд в Нью-Йорке отказался освободить Стросс-Кана под залог в 1 миллион долларов. С подробностями из США наш корреспондент Алан Давыдов.
62-летний Доминик Стросс-Кан в субботу был снят полицией с борта самолета, готового вылететь в Париж из Нью-Йоркского международного аэропорта имени Кеннеди. Это произошло после того, как 32-летняя темнокожая горничная манхэттенского отеля «Софител», в котором глава МВФ снимал дорогой пентхаус, заявила, что постоялец сексуально надругался над ней. В понедельник Стросс-Кан в наручниках был доставлен в уголовный суд в Нью-Йорке, где помощник окружного прокурора Джон МакКоннелл зачитал ему обвинения. Эти обвинения и лежащие в их основе действия являются серьезными, как и потенциальный срок заключения, к которому может быть приговорен обвиняемый. Он удерживал сотрудницу отеля в своем номере, совершил на нее посягательство сексуального характера, пытался ее изнасиловать. Когда это ему не удалось, он принудил ее к оральному сексу. Доминик Стросс-Кан выглядел осунувшимся и подавленным после того, как он провел две ночи в тюремной камере и подвергся судебной экспертизе на предмет наличия свидетельств, подтверждающих версию заявительницы. Для представителя обвинения не имеет значения высокий общественный статус Стросс-Кана, его известность и влияние в мировых финансовых кругах. В зале суда обвинители заявили, что им известно о жалобах и от других женщин по поводу необузданного сексуального поведения обвиняемого, и они желают собрать об этом как можно больше информации. Обвинение полагает, что Стросс-Кана ни в коем случае не следует освобождать из-под стражи под залог, иначе тот может скрыться во Франции, с которой у Соединенных Штатов нет соглашения об экстрадиции. Именно так ушел в свое время от американского правосудия известный кинорежиссер Роман Полански, будучи обвиненным в растлении несовершеннолетней. С учетом серьезного характера дела в его нынешнем виде и перспективы получения дополнительных свидетельств, у обвиняемого имеется дополнительная мотивация к тому, чтобы скрыться от правосудия. Нам также известно, что обвиняемый располагает личными политическими и финансовыми ресурсами для того, чтобы в самом деле исчезнуть и уклониться от наказания. Адвокат обвиняемого Бенджамин Брафман, напротив, пытался убедить судью выпустить из-под стражи Доминика Стросс-Кана, который, по словам защитника, готов немедленно внести залог в 1 миллион долларов и на время суда остаться жить в Нью-Йорке у своей дочери. Обвиняемый – широко известный, уважаемый в международных кругах человек. К тому же сегодня он, видимо, стал наиболее опознаваемой персоной в мире в результате шумихи, поднятой вокруг него в последние 72 часа. Я бы также добавил то обстоятельство в пользу моего подзащитного, что он отвергает эти обвинения и в отношении его действует презумпция невиновности. Однако, по словам судьи Мелиссы Джексон, перед законом все равны, независимо от общественного статуса, и она, как беспристрастный судья, отказывает Стросс-Кану в освобождении под залог. Тем более, что она считает подозрительной его поспешную попытку улететь в Европу после инцидента в отеле. Следующее появление Доминика Стросс-Кана в зале суда запланировано на 20 мая. Его дело будет рассматривать суд присяжных. Против него сформулировано 6 пунктов обвинения, включая 2 преступных половых акта, попытку изнасилования, 2 сексуальных оскорбления различной степени, незаконное заточение, а также принудительные прикосновения. Самое серьезное из этих обвинений грозит главе МВФ тюремным заключением от 5 до 25 лет. А по совокупности обвинений, по словам представителей прокуратуры, срок лишения свободы может превысить 70 лет. В качестве одного из доводов в пользу невиновности Стросс-Кана защита приводит тот факт, что из аэропорта он позвонил в отель, чтобы сообщить, что забыл в номере свой мобильный телефон. По словам же нью-йоркского эксперта детективного сыска Стивена Кардиана, это стало ошибкой обвиняемого, поскольку тем самым он быстро обнаружил свое местонахождение. Нью-йоркские полицейские и манхэттенские прокуроры сработали безупречно. Когда Стросс-Кан позвонил в отель, ответивший ему портье уже был предупрежден об инциденте и поддерживал разговор до тех пор, пока правоохранительные органы не засекли, что звонят из аэропорта имени Кеннеди. И тогда двое сотрудников транспортной полиции в штатском, прибыв в аэропорт, высадили его из самолета буквально за минуты до взлета, не дав ему скрыться во Франции. Доминик Стросс-Кан содержится в одиночной камере крупного нью-йоркского тюремного комплекса Рикерс-Айленд. Его контакты с другими обитателями этой тюрьмы исключены. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня, 17 мая, начнется исторический 4-дневный государственный визит королевы Великобритании Елизаветы II в Ирландскую республику. Это первый визит британского монарха в Ирландию со времени обретения ею независимости. С подробностями наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Последний раз британский монарх посетил Ирландию в 1911 году. Это был король Георг V, дед нынешней королевы. Ирландия тогда была частью Соединенного Королевства. Последовавшая вооруженная борьба за независимость и деятельность террористической ирландской республиканской армии, а также ответные акции британской армии в Северной Ирландии стали причиной напряженных и сложных отношений между соседними государствами на протяжении практически всего 20-го столетия. Королева понесла и личную утрату в этой борьбе, когда в 79-м году террористы ИРА убили в Ирландии ее кузена лорда Маунтбаттена. Однако после того, как ИРА объявила о прекращении вооруженной борьбы и после достигнутого в Северной Ирландии перемирия между протестантской и католической общинами, впервые за 100 лет возникла возможность для главы Соединенного Королевства посетить Ирландскую республику. Тем не менее, партия «Шин Фейн», долгое время бывшая политическим крылом ИРА, предупредила, что визит королевы может стать оскорбительным для многих граждан Ирландской республики. Президент «Шин Фейн» Джерри Адамс подчеркнул, что нормализация между двумя странами может быть достигнута лишь после завершения процесса объединения Ольстера и Ирландии. Недавняя активность Северной Ирландии, отколовшейся от ИРА террористической группировки «Подлинная ИРА» и совершенные ею там убийства и теракты, заставили британские и ирландские власти позаботиться о беспрецедентных мерах безопасности во время королевского визита. Тем не менее, в самой Ирландии государственный визит Елизаветы II называют переломным моментом в британо-ирландских отношениях. Символическим моментом визита может стать церемония посещения королевой мемориального комплекса «Сад памяти» в Дублине, где покоятся ирландцы, отдавшие жизни борьбе за независимость своей страны. Елизавета II посетит также другой, связанный с борьбой за независимость Ирландии, исторический объект – футбольный стадион Кроук-парк, где в 1920 году британские войска стреляли в зрителей во время футбольного матча, убив 14 болельщиков и игроков. В интервью «Радио Свобода» королевский визит в Ирландию комментирует эксперт по ирландской истории, политический обозреватель газеты «Гардиан» Николас Уотт.
Визит королевы в Ирландскую республику – событие огромного политического значения. Это исторический и символический визит. Что это означает? Это значит, что отныне отношения между Великобританией и Ирландией нормализованы. До недавнего времени они не были нормализованы полностью. Многие забывают, что эти отношения были напряженными до конца 90-х годов. Забывают, что для их нормализации должна была быть решена одна из самых важных проблем. Должен был завершиться мирный процесс в Северной Ирландии. Спор между Ирландией и Британией из-за Северной Ирландии должен быть улажен. Эта проблема была полностью решена только после заключения мирного соглашения в день Страстной Пятницы 98-го года. Когда Ирландская республика официально аннулировала распространение действия Ирландской конституции на территорию Северной Ирландии. Тогда же Великобритания заключила международное соглашение об автономии Ольстера и о праве его народа самостоятельно решать проблему присоединения к Ирландской республике. Этот визит демонстрирует, что сейчас мы находимся в ранее не существовавшей политической ситуации.
Может ли визит королевы способствовать примирению республиканцев и лоялистов в Ольстере и найти понимание в самой Ирландской республике?
Королевский визит и места, которые королева должна посетить, тщательно сбалансированы с тем, чтобы отразить всю сложность отношений между двумя странами. Королева посетит сад памяти в Дублине, где покоятся герои борьбы с британской короной, погибшие в основном во время ирландского восстания 1916 года. Но Ее Величество посетит также и мемориал Island Bridge в Дублине, где захоронены ирландцы, сражавшиеся в британских мундирах на стороне короны. Это означает не только то, что, как многие считают, Ирландия была первой и последней британской колонией, но и символизирует тот сложнейший политический клубок проблем, который был характерен для отношений двух стран. Это говорит и о наличии в Ирландии людей, которые, если и не заявляют о своей лояльности британской короне, то, по крайней мере, идентифицируют себя с ней.
Говорил эксперт по ирландской истории, политический обозреватель газеты «Гардиан» Николас Уотт. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Время гостей». Возбуждение «Единой России» народным фронтом как старт предвыборной кампании. Что ответит Дмитрий Медведев в формате Владимира Путина 18 мая. В студии «Радио Свобода» глава Инсора Игорь Юргенс ведет программу Анна Качкаева.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. В центре Москвы сегодня жертвами пожара в жилом доме стали 7 человек, еще 7 пострадали. Пожар возник ночью на двух этажах трехэтажного здания старой постройки в Большом Афанасьевском переулке. Мосгорсуд сегодня рассматривает кассационную жалобу на приговор по второму уголовному делу в отношении бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет сегодня в Москве переговоры с представителями официальных властей Ливии. Глава Международного валютного фонда Доминик Строскан, арестованный в США по обвинению в попытке изнасилования, будет переведен в известную тюрьму Рикерс-Айленд. В понедельник суд в Нью-Йорке отказался освободить Строскана под залог в 1 миллион долларов. Британская королева Елизавета II начинает сегодня визит в Ирландию. Это первая такая поездка британского монарха со времени обретения Ирландией независимости в 1921 году. Четверо иностранных журналистов, задержанных в начале апреля в столице Ливии Триполи, могут быть отпущены на свободу в ближайшее время, сообщил представитель ливийского правительства. Американский миллиардер Дональд Трамп заявил в понедельник, что не будет баллотироваться на пост президента США в 2012 году. Группа польских прокуроров во главе с генеральным прокурором Анджеем Сереметом прибывает сегодня в Москву для обсуждения хода следствия по делу о прошлогодней авиакатастрофе под Смоленском. В Якутии сложилась сложная обстановка в связи с растущим числом лесных пожаров, заявил сегодня президент республики Егор Борисов, выступая перед депутатами регионального парламента. Греция согласилась провести гигантскую программу приватизации в ответ на предоставление международной финансовой помощи.
Краткий выпуск новостей вам представил Ярослав Шимов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Вступили бы вы в партию, которую возглавляет миллиардер? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Связан этот вопрос с тем, что известный предприниматель Михаил Прохоров подтвердил, что намерен возглавить партию «Правое дело». Тот факт, что «Правое дело» не является в общеупотребимом смысле этого понятия оппозиционной партией и поддерживает по меньшей мере консультационные отношения с Кремлем, открыто признают даже лидеры этой организации. Ну а появление Михаила Прохорова в качестве нового спонсора и лидера «Правого дела» вновь заставляет экспертов говорить о политической комбинаторике, а не о партийном строительстве. Мой коллега Андрей Шары побеседовал на эту тему с руководителем Московского центра политической информации Алексеем Мухиным.
«Правое дело» как партия не состоялась. Достаточно вспомнить то, что на последних региональных выборах они выдвинули кандидата в Дагестане, а это чрезвычайно мало. Причина проста – отсутствие финансовых средств. Судя по всему, роль Михаила Прохорова должна была изначально сводиться именно к тому, чтобы финансировать партийный проект. Но Михаил Прохоров решил, если уж он платит за девушку, он ее должен танцевать. Я так понимаю, что именно это послужило причиной его заявления на кадровой ротации, о полном ребрендинге партии и попытках поднять ее под себя. Если честно, я с большим удивлением услышал об этом, потому что, я напомню, руководство «Правого дела» состоит и числится, и, судя по всему, не вполне номинально, Анатолий Борисович Чубайс. Не менее харизматичный игрок в партийном политическом поле, и даже более опытный, чем Михаил Прохоров. Кого вычищать из партии, то Михаил Прохоров будет, это большой вопрос.
Для Прохорова это какая-то общественная нагрузка, рекомендованная сверху. Он все-таки руководит Федерацией биатлона, проводит многочисленные книжные фестивали, занимается благотворительностью, есть у него и бизнес, известно, народный автомобиль выпускает, вот еще и партийное строительство. Очередная общественная нагрузка или это партийная карьера вдруг?
Судя по кредитно-дебетной истории, Прохорова действительно похоже на общественную нагрузку. Мне кажется, что именно так участники властного тандема порекомендовали ему избавиться от части накопленных средств. Мне кажется, что эта инициатива в значительной степени согласована, безусловно, и с администрацией президента в лице Владислава Суркова, и, возможно, с самим Владимиром Путиным. Потому что без этих двух решений этих двух персон в партийном политическом поле не случается ничего.
Зачем Кремлю партия «Правое дело» или такого рода либеральный проект? Неужели без него нельзя обойтись?
Было бы, я думаю, необдуманным и неправильным предполагать, что «Правое дело» вольется там в Общероссийский народный фронт или сыграет какую-то ключевую роль в избирательной кампании 2011 года. Скорее всего, это результат таких маниакальных попыток Кремля создать партийную структуру, которая привлекла бы внимание и привлекла симпатии так называемого среднего класса. Электоральной группы, взаимностью которой Кремль не находит уже довольно давно. Скорее всего, есть и мотивы заигрывания с интеллигенцией, которая, как известно, в основном настроена оппозиционно по отношению к Кремлю.
Она попадет в парламент?
Скорее всего, «Правое дело» туда приведут за руку. Будет ли это 1-2 депутата кресла, так называемая медведевская квота, либо они попытаются преодолеть 7-процентный барьер. Вот по поводу 7-процентного барьера это едва ли. В случае, правда, если партия будет накачана административным образом, я думаю, что это теоретически вероятно. Но без административного ресурса только Михаила Прохорова она туда явно не попадает.
С руководителем Московского центра политической информации Алексеем Мухиным беседовал Андрей Шарый. Ну а сейчас слово нашим слушателям. Вступили бы вы в партию, которую возглавляет миллиардер? Такой вопрос мы сегодня задаем в нашем утреннем эфире. Телефон прямого эфира 8 800 200 2212. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Если вы не можете дозвониться по каким-то причинам, вы можете отправить нам смс-сообщение на номер 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660 1046. Адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. И идет активное обсуждение этого вопроса на форуме на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопрос вы можете найти на главной странице нашего сайта в правой колонке под рубрикой «Анонс свободы». Ну а сейчас послушаем Станислава из Москвы. Станислав, доброе утро.
Доброе утро, Станислав Сокол. Вы знаете, вступать в партию «Правое дело» совершенно бессмысленно, потому что она проповедует идеи неолиберализма, которые потерпели полное идейное банкротство во время так называемых реформ 90-х годов. В результате этих реформ Россия, ее экономический потенциал был подорван, и сама она была отброшена в своем историческом развитии на столетия назад. Поэтому выход здесь только один. Вспомнить идеи и реформы великого американца Франклина Делано Рузвельта, которые, кстати, проведены блестяще в Китайской Народной Республике, и пора вот эти самые реформы Рузвельта провести у нас в России. Другого выхода нет.
Это мнение Станислава из Москвы. Сейчас ответ Владимира из Ростовской области. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Отвечаю. Нет ни за какие коврижки. Прохорову и его патрону Путину по большому счету и руку-то подавать стыдно. А счет у россиян к этим деятелям большой. Спасибо.
Это был Владимир из Ростовской области. Сейчас несколько сообщений с номера для СМС 8-903-743-2801 московского пейджа 660-1046 и адреса электронной почты. Смотря каким способом произошли его миллиарды, так уклончиво отвечает на наш вопрос Вячеслав из Нижнего Тагила. Борис пишет, с одной стороны, Михаил Прохоров является крупным специалистом, а с другой стороны, он очень похож на патриота своей страны. И если его утвердят в новой должности, то его партия имеет все шансы иметь микрофон в новой Государственной Думе, пишет Борис. Вступило бы дело не в миллиардах, а в личности и делах, пишет Елизавета. Александр из Сызрани. Нет, не стал бы вступать, так как не нахожу для себя в этом здравой логики. Сейчас у нас есть звонок из Смоленской области. Геннадий на линии прямого эфира. Геннадий, доброе утро. Геннадий, алло, мы вас слушаем, да.
Вы меня слышите?
Да.
Все партии России — это криминальная гулаговская структура вождя тоталитарного режима чекиста Путина. Это кровавый разделочный...
И пропала телефонная связь у нас со Смоленском. Но, в принципе, Геннадий, ваш ответ ясен. Вряд ли бы вы стали вступать в партию, которую возглавляет миллиардер. У нас есть звонок из Мордовии. Николай на линии прямого эфира. Николай, как вы ответите на наш вопрос?
Добрый день и счастливый день, я желаю, чтобы на самом деле Прохоров не был бы стать лидером партии своей. Потому что он уже, как говорится, мешок с деньгами, то есть калита. А если был бы демократ или республиканец, даже пускай и коммунист или социалист, я бы за него был. Ну что, либералы, миллиардеры. А где же на самом деле политические деятели, которые без миллионов и без миллиардов живут? Вот они могут управлять и страной, как Галина Старовойтова, память ей 60-летней. Вот такие люди надо... партии и руководители в России. Спасибо.
Это был звонок из Мордовии. Николай был на линии прямого эфира. На форуме на интернет-сайте «Радио Свобода» слушатели также отвечают на этот вопрос. Илая пишет, вступил бы, потому что первое, Прохоров мудрый человек, умников у нас много, а вот мудрых единицы. И второе, потому что он миллиардер, который заинтересован, чтобы в России люди зарабатывали деньги, а не пропивали или воровали. Ниже пишет слушатель из Санкт-Петербурга. Может ли в нашей стране порядочный человек стать миллиардером? Ответ очевиден. Вступать в такую партию значит брать на себя часть его грязи, считают наши слушатели из Санкт-Петербурга. Татарин из Московской области, как человек, показывали его родную деревню, не деревня, а свалка. Если человек забывает родные места, его уже называют по-другому. И из Калининграда сообщение, успею еще прочитать, не просто вступил бы, а приветствовал бы выдвижение Прохорова в президенты и приписал бы к названию партии объединения созидателей, настоящих хозяев, а не просто владельцев халявщиков, опричников, охранников, карьеристов, пустобрехов и мочильщиков в сортирах из «Единой России», «Справедливой России», ЛДПР, КПРФ и прочих искателей врагов, призывающих затянуть пояса для дальнейшей милитаризации и так далее. Ну что ж, вот такие ответы мы сегодня получили в ответ на наш вопрос. Вступили бы вы в партию, которую возглавляет миллиардер?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости экономики. С ними вас познакомит наш обозреватель Сергей Сининский.
Общий объем экономики России в первом квартале, по предварительным оценкам Федеральной службы статистики, увеличился на 4,1% к уровню трех первых месяцев прошлого года. Для сравнения, рост ВВП в четвертом квартале в годовом исчислении составил 4,5%, а в третьем – 3,1%. Европейская комиссия повысила прогноз роста экономики России в 2011 году с 3,8% до 4,5%. Предыдущий прогноз был представлен осенью прошлого года. Одновременно повышен прогноз в отношении России и на 2012 год с 4 до 4,2%. Российский «Газпром» не исключает, что к реализации проекта «Южный поток» могут быть привлечены и новые участники, заявил заместитель председателя правления компании Александр Медведев. Этот газопровод планируется проложить по дну Черного моря из Новороссийска в Болгарию и далее по двум маршрутам – на юг Италии, а также в Австрию и Германию. Партнерами «Газпрома» в строительстве морской его части являются итальянская компания «Эни» и французская «Электрисите де Франс», а на территории транзитных стран – их национальные нефтегазовые компании. Пошлина на экспорт нефти из России в июне составит $462.1 за тонну. Это примерно на $8 выше ставки, действующей в мае, или 54% средней экспортной цены российской нефти «Юрлс» за период с 15 апреля по 14 мая. По данным Министерства финансов, она превысила $116 за баррель, составив таким образом почти $850 за тонну. Инфляция в 27 странах Европейского Союза в апреле составила 3,2% к уровню апреля прошлого года, после роста цен на 3,1% в марте, сообщило агентство Евростат. В 17 странах еврозоны годовая инфляция составила в апреле 2,8%. Максимальный рост цен был отмечен в Румынии 8,4% и Эстонии 5,4%, а минимальный в Ирландии 1,5% и Чехии 1,6%.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Но я добавлю, что курс доллара на сегодня 28 рублей 12 копеек, курс евро 39 рублей 68 копеек. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд сегодня рассмотрит кассационную жалобу на приговор по второму уголовному делу в отношении бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан, арестованный в США по обвинению в попытке изнасилования, будет переведен в известную тюрьму Рикерс-Айленд. В понедельник суд в Нью-Йорке отказался освободить Стросс-Кана под залог в $1 миллион. Британская королева Елизавета II начинает сегодня исторический визит в Ирландию. Это первая поездка британского монарха со времени обретения Ирландии независимости в 1921 году. Четверо иностранных журналистов, задержанных в начале апреля в столице Ливии Триполи, могут быть отпущены на свободу в ближайшее время, сообщил представитель ливийского правительства. Американский миллиардер Дональд Трамп заявил в понедельник, что не будет баллотироваться на пост президента США в 2012 году. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18:30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
В эфире программа «Время свободы». Сейчас вновь несколько тем из свежих российских газет. Рядом со мной в студии моя коллега Динара Седдикова. Динара, доброе утро.
Доброе утро еще раз. И пора выносить, пишет газета «Ведомости». У петербургских депутатов хватит голосов, чтобы отозвать Сергея Миронова из Совета Федерации. Но он может продолжить законотворческую деятельность в руководстве Государственной Думы. Вопроса об отзыве Миронова в повестке дня нет. Проект постановления следовало вносить за 20 дней до заседания. Но он будет внесен с голоса, скорее всего, самим председателем Вадимом Тюльпановым. Об этом газете рассказал председатель комитета по законодательству Виталий Милонов. Фракция «Единая Россия» будет голосовать солидарно за отставку Миронова. Руководители фракции КПРФ Владимир Дмитриев и ЛДПР Геннадий Озеров заявили, что готовы поддержать единороссов. А лидер фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов посетовал, что на заседании Совета фракции единороссы вообще отказались обсуждать этот вопрос, и тогда непонятно, зачем они зовут на заседание Миронова. Но чиновник, близкий к администрации президента, заявил «Ведомостям», что после отзывы из Совета Федерации Миронов, скорее всего, перейдет на работу в Госдуму. В связи с этим газета «Московский комсомолец» ставит вопрос о судьбе партии Миронова. Готовят ли ее к президентской гонке или сливают? Последние недели упоминаемость партии в СМИ резко выросла, пишет «Московский комсомолец». Этого справедливороссы давно добивались, но только партийцев сбывшаяся мечта не радует. К тому же рост упоминаемости не обернулся ростом рейтингов. Наоборот, по данным последнего опроса ВЦИОМ, за эсеров готовы проголосовать лишь 4% избирателей. И вот теперь пессимисты считают, что партию сливают, пишет автор «Московского комсомольца». Косвенным подтверждением этой версии стало резкое сокращение партаппарата. Уволено 60%, остальных временно вывели за штат и уже 2 месяца не платят зарплату. А ведь без аппарата побеждать невозможно, некому заниматься организацией федеральных выборов. Партию сливают в первую очередь потому, что она перестала быть нужной самому Миронову, сказал МК, источник «Справедливой России». Сергей Михайлович играет в какую-то свою игру, считает он. Но остались в рядах эсеров и оптимисты, которые ждут, что на пике противоречий в правящем тандеме эсеров поддержит и возглавит президент. Партия создала, хотя и не смогла зарегистрировать, промедведовское движение «Россия вперед», которое возглавляет Геннадий Гудков, славящий президентскую модернизацию. Другая тема. Сдача прокурорской крыши затягивается. Называется статья в газете «Коммерсант». Заместитель генпрокурора России Виктор Гринь отказался удовлетворить ходатайство экс-начальника 15-го управления Московской областной прокуратуры Дмитрия Урумова о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со Следственным комитетом. «Со следствием пытается сотрудничать Дмитрий Урумов, а я решил изобличить прокуроров», заявил в связи с этим «Коммерсанту» бывший заместитель прокурора Московской области Станислав Буянский. Именно он, как выяснилось, дал показания, которые позволили Следственному комитету России раскрыть коррупционные схемы в прокуратуре региона. Александр Игнатенко создал в прокуратуре Московской области преступное сообщество для получения взяток, говорит он, в которое были втянуты многие прокуроры, в том числе Александр Мохов. Будучи прокурором Московской области, он покровительствовал группировке Игнатенко. «Как законопослушный гражданин, я не смог с ними работать и был вынужден уволиться из прокуратуры», заявил Буянский в интервью «Коммерсанту». Правда, полностью это интервью можно будет прочитать только в завтрашнем номере, вот газета «Известия» уже опубликовала это интервью с экс-заместителем прокурора, но подробнее об этом мы, наверное, поговорим в следующем обзоре публикаций. Зато еще одна тема. Сегодня «Коммерсант» пишет о том, что в первой половине 2012 года пить и курить будет дешевле, чем во второй. Публикация называется «Минфин увязал акцизы с выборами». Министерство финансов окончательно сформулировало новые ставки акцизов на алкогольную и табачную продукцию, которые будут действовать в 2012-2014 годах. На сайте ведомства обнародован соответствующий законопроект. Повышение будет не столь существенным, как ранее планировалось, и, по предположению участников рынка из-за намеченных на будущий март президентских выборов, будет разбито на 2 части – с 1 января и с 1 июля 2012 года. Согласно действующей редакции Налогового кодекса, ставки всех акцизов в 2012 году должны вырасти и без нынешней правки. В частности, на алкоголь крепостью более 9 градусов ставка должна была подняться с действующей в этом году в 231 рубль до 254 рублей за литр спирта в продукции. А на сигареты с фильтром с 360 рублей за 1000 штук до 460. Однако в марте этого года Минфин, выполняя поручение премьера об изыскании дополнительных доходов в бюджет, заговорил о более существенном повышении и предложил в 4 за 3 года поднять акцизы на алкогольную продукцию и более чем вдвое на табачную. К примеру, водочный акциз по первоначальным планам ведомства должен был подняться с 231 рубля до 900 в течение ближайших 3 лет. Чуть позже у чиновников появилась идея о том, что эти дополнительно заработанные на алкоголях и сигаретах деньги можно пустить на компенсацию снижения страховых взносов. Однако сразу высчитанная экспертами цена бутылки водки в 400 рублей в 2014 году напугала не только население, но и премьер-министра России Владимира Путина 31 марта на заседании Президиума правительства. Он заявил, что мы не можем снять нагрузку с бизнеса и переложить ее на плечи рядового гражданина. Прямое однократное резкое повышение акцизов на алкоголь и табак, безусловно, приведет к резкому повышению цен на эту продукцию. Прошу простых линейных предложений не формулировать, предупредил тогда своих министров премьер. И вот теперь самое основное. По расчетам Союза производителей алкогольной продукции, минимальная стоимость бутылки водки объемом пол-литра в первом полугодии 2012 года составит 140 рублей. Сейчас стартовая цена равна 125 рублям при официальной минимальной 98 рублей. Во втором полугодии 2012 года водка будет стоить минимум 175 рублей, а в 2013 – 220, а в 2014 году – 260 рублей. Минимальная стоимость пачки сигарет в рознице в 2012 году увеличится с нынешних 16,5 до 22 рублей, в 2013 – до 29, а к 2014 может достигнуть 38 рублей. Директор по корпоративным отношениям БАТ России Александр Лютый сказал «Коммерсанту», что надеется на то, что окончательное решение правительства об увеличении акцизной нагрузки на табачные изделия как в 2012 году, так и в дальнейшем будет учитывать покупательную способность населения и разницу в розничных ценах с близлежащими государствами. Это публикация в газете «Коммерсант».
Спасибо, Динара. Следующий обзор прессы уже в программе «Свобода в полдень». В прямом эфире была Динара Седдикова. Но завершит нашу программу рубрика «Общественное мнение». Аналитический центр Юрия Левады провел ряд опросов, посвященных Алексею Навальному, популярному российскому блогеру, создателю интернет-ресурса «Роспил». Многие ли знают о его существовании, как оценивают граждане страны его деятельность, насколько волнуют людей те проблемы, которые поднимает блогер на своем сайте. Слово Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Только 6% россиян сообщили социологам, что они знают, кто такой Алексей Навальный. 93% никогда о нем не слышали. При этом 68% тех, кто знают о Навальном, полагают, что информация о масштабных хищениях чиновниками государственных средств, которую Навальный публикует на своем сайте, скорее всего, соответствует действительности. Социолог Денис Волков отмечает, что отношение к Навальному определяется прежде всего тем, по каким каналам получают информацию люди.
Это прежде всего интернет. Поскольку все-таки до последнего времени на телевидении его достаточно мало, поскольку телевидение контролируется во многом властью. И мы видим, что, несмотря на то, что российский интернет начал самостоятельно вырабатывать определенные темы, новости, определенные фигуры, авторитеты, они по-прежнему пока что остаются в интернете или переходят только лишь на небольшую часть действительно свободных, но не очень авторитетных в масштабах всей страны изданий. Все-таки ведущим каналом получения информации является телевидение. И если человек или новость, сюжет попадает на телевидение, только тогда он, этот человек, становится известным, авторитетным в масштабах всей страны. Сейчас мы пока что видим, что потихонечку растет количество тех, кто знает Алексея Навального, все-таки 6%. И прежде всего растет информированность о нем в крупных городах.
Считают ли люди, что та информация, которая публикуется Алексеем Навальным на его интернет-сайте, соответствует действительности?
Да, действительно. Он скорее угадывает на важные и распространенные темы, как, например, коррупция. 80% россиян считают, что коррупция – это одна из главных проблем современной страны. То, что коррупция не дает развиваться нашей стране. Но это настолько расхожее место, то есть он не поднимает пока действительно новых тем. Но он угадывает темы, которые понятны большинству россиян. Например, вот дела по коррупции в отношении Лужкова, его жены, вот эти громкие дела, они не были новостью, здесь людям ничего никто не открывал, потому что все и так не столько знают, сколько в этом уверены. Но вот те методы, которые он использует, они действительно новые, когда, например, он привлекает поддержку простых интернет-пользователей, собирает с них средства. Вот это действительно новые механизмы, которые он использует. Они пока очень ограничены прежде всего интернет-аудиторией и, так скажем, политически продвинутой интернет-аудиторией. Она не очень большая. В принципе, известность Навального, она совпадает с той аудиторией, которая использует интернет для того, чтобы разобраться с происходящим. общем, их 6%, примерно столько же его знает. Вот как бы среди этих людей его, наверное, влияние действительно ощутимо, значимо. По мере увеличения интернет-аудитории, которая будет неизбежно происходить, но будет происходить достаточно медленно, есть потенциал роста вот таких фигур, как Алексей Навальный. Но дело в том, что пока что, может быть, это изменится с увеличением интернет-аудитории, но пока она не то что малочисленна, но и не влиятельна в том плане, что интернет-пользователи идут туда не для того, чтобы разбираться в политической ситуации, вообще в том, что происходит, а для того, чтобы развлекаться. Ну, в этом нет ничего, наверное, специфически российского. Пока интернет не станет характеристикой рядового россиянина, здесь сильных изменений, наверное, ждать не стоит. Но, с другой стороны, поскольку многие политические события происходят в Москве, а в Москве развитие интернета, оно достигает, в принципе, размеров Западной Европы, Америки, здесь Москва, как любой мировой крупный мегаполис, он идет в ногу со временем. А также в России очень многое завязано на центр, на Москву, и многие политические события происходят именно в Москве. Здесь вот это может сыграть на руку Алексею Навальному.
Это был социолог Денис Волков. По данным Левада-центра, 33% тех россиян, кто знают о деятельности Алексея Навального, отдали бы за него свои голоса, если бы он выдвинул свою кандидатуру на выборах президента страны. И даже в пересчете на все российское население таких людей набирается более 2%.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Вероника Баде. Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. У микрофона автор и ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Грани времени». Способствует ли преследование правозащитников сокрытию правды о происходящем в Чечне? В студии «Радио Свобода» исследователь по России международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина ведет программу Владимир Карамурза. Обращаем ваше внимание, что программа выходит в записи. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он намерен энергично защищать себя от этих обвинений и отрицает, что как-либо...
Следующим крупным происшествием стал массовый прорыв палестинцев с территории Сирии в израильскую...
Каждый день, проведенный на службе в МАС США, это и есть часть истории.
Следствием установлено более 4000 потерпевших. Фактически это была создана финансовая пирамида.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.